Маяк. Маяк Ставрополь 104.3 FM. Пятигорск 102.5 FM. Кисловодск 102.1 FM.
20 секунд до эфира. Микрофоны готовы. Кто сегодня вопросы для слушателей готовил?
Кнопка горит.
Телефоны выведены.
Инженеры на месте.
Погода пошла.
Нескучный вечер. Мы начинаем.
А гости где?
Поднимаешься на Машук? Ночуешь в пещере вечной мерзлоты?
Летаешь на параплане?
Стоишь в пробке на юге? Сидишь на работе допоздна?
Пусть с тобой будет он.
Твой нескучный вечер.
Это «Нескучный вечер» на радио «Маяк Ставрополь» 104.3 FM. У микрофона Кирилл Лушников. Юлия Содикова сидит напротив меня.
Привет.
Давно тебя не слышал. Как твои дела?
Да, хорошо. Все интересно, почему ты меня не слышал давно?
Я не знаю. Ты как-то лавируешь мимо меня на работе. Я не знаю, возможно, я провинился. Но я заранее прошу прощения. Даже не знаю за что, но прошу простить меня. Я хотел тебя пригласить, между прочим.
А куда?
На Камсак. Купальный сезон открывается 1 июня.
Пятница, да?
Да, ты представляешь, в первый день лета можно уже купаться, если ты не боишься ветра. А ты боишься? Я боюсь.
Да я больше боюсь утонуть, если честно, а не ветра.
Да, сегодня краевые спасатели рассказали о последних деталях подготовки по обеспечению безопасности водоемов. Так вот, друзья, за прошлый купальный сезон в округе, в СКФО, утонули 66 человек.
Ого.
Из них дети 13. 13 детей, вот вы можете представить? И если, понимаешь, чаще всего-то где тонут? В местах, которые не предназначены для купания. и там запрещено купаться.
Я тебе расскажу почему, потому что я тоже готовилась к эфиру, читала статью, и в крае 2000 водоемов, и только, по-моему, около 40 предназначены для купания.
А купаются везде, я просто уверен в этом. Поэтому, конечно, друзья, приезжайте на Камсак. Ну, хоть как-то там много людей, по-любому есть спасатели. В любом случае с вами, я надеюсь, ничего не случится. Сегодня у нас в гостях они, спасатели, молодые, талантливые, перспективные, которые, мне кажется, всех спасут. И нас сегодня тоже. Владислав Агимов, руководитель Ставропольского регионального отделения Всероссийской общественной молодежной организации Всероссийский студенческий корпус спасателей, а также заместитель руководителя краевого отделения Общероссийской общественной организации Российский союз спасателей, студент 4-го курса Северокавказского федерального университета. Владислав, больше я тебя так представлять сегодня в эфире не буду. Привет.
Я думаю, что необходимости не будет. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Оксана Бурковская, заместитель руководителя отделения, студентка 6-го курса Ставропольского медуниверситета. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Привет.
И Алина Сакиркина, активистка отделения, студентка 2-го курса Аграрного университета. Тоже добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, друзья, кого, откуда спасаете? Спасете ли вы утопающих на Камсаке? Не дай бог, такое произойдет. Фу-фу-фу. Итак.
Самое главное, верно было сказано, что не дай бог потребуется кого-то спасать на самом деле. Ну, а если необходимость возникнет, то, конечно же, спасение людей и друзей, окружающих, знакомых, незнакомых, это как-то инстинктивно в человеке заложена потребность. Поэтому, конечно, ответ «да».
Только спасаете на воде, а если кто-то застрянет там в какой-то конструкции, на качелях, ну, мало ли что может произойти.
Нет, не обязательно на воде, почему же? В любой ситуации, в которой потребуется квалифицированную помощь спасателей, мы ее обязательно окажем.
Ну, это же столько знаний, столько умений должно быть у каждого из вас. Как готовитесь, к чему готовитесь, и, в общем, как ваши занятия проходят?
Занятия проходят довольно-таки интересно, а как подготовиться ко всему, потому что поле действительно очень широкое и сложное. Здесь самое важное – это желание чувствовать такую потребность в себе, помогать другим. Ну, а если это желание присутствует, то есть люди, которые умеют рассказать, передать опыт свой многолетний в этой области, в области спасения. А подробнее о нем рассказать может Оксана, она как раз-таки заканчивает курс подготовки, первоначальной подготовки спасателей.
Оксана?
У нее скоро экзамен.
Итак, готовы к экзамену вот с этого?
Да, к экзамену готовимся, он уже на следующей неделе. Подготовку мы начали с ноября месяца этого года. Вот подготовка
прошлого.
У нас... прошлого, 2017-го. Вот подготовка шла на базе поисково-спасательного отряда краевого. С нами занимаются непосредственно спасатели, с нами занимаются медики, руководители инструкторов первой помощи нашего медуниверситета. Мы занимаемся тем, что... Мы учимся оказывать первую помощь в любых ситуациях, при любых условиях. Мы учимся психологической поддержке пострадавшего и его родственников. Мы учимся тому, как обращаться с альпинистским оборудованием, которое очень часто нам необходимо даже в городе. При спасении мы учимся, как обращаться со средствами спасения, как тушить пожары даже, как в чрезвычайной ситуации реагировать, как это все проходит, как работают службы экстренного реагирования и как мы, как добровольцы, с ними должны сотрудничать.
Ну, это очень такой трудоемкий, мне кажется, процесс, долговой такой процесс. А это все на практике происходит? Ну, то есть какие-то вы легенды, наверное, разыгрываете и так далее?
Конечно, это все происходит на практике, потому что невозможно к чему-то подготовиться, конечно, только читая учебник или слушая лектора.
Угу. Как часто вот такие практические занятия проводятся?
Практические занятия у нас проводятся каждое занятие, то есть мы посвящаем какую-то часть теоретическому материалу, какую-то часть мы посвящаем практике. Практика у нас в зависимости от времени года, она разная, конечно.
Вот, допустим, весной что практиковали?
Весной мы в основном занимались первой помощью. Это было очень актуально, мы занимались... как и на своих занятиях. И также мы практиковались, участвуя в мастер-классах, так как я специализирована по первой помощи именно. Я проводила эти мастер-классы, мы ездили к школьникам, мы показывали для них эти мастер-классы, то есть по первой помощи. И все эти занятия, они проводятся практически, они с практическим уклоном. То есть мы не просто выходим вот так перед какой-то, какими-то зрителями, и мы им просто рассказываем о том, почему нужно оказывать первую помощь, как это может спасти вашу жизнь, жизнь ваших близких. Нет. Мы даем им понять, зачем это нужно, и как они должны действовать практически. То есть используя те инструменты, которые вокруг них в этой ситуации находятся.
Я сейчас задумался, вообще, мне кажется, каждый человек должен знать, да, как оказывать первую помощь.
Конечно.
Но почему-то, вот я не помню, знают сейчас на уроках, да, даже ОБЖ, по-моему, сейчас это не проходит.
Да, это большая проблема, угу. Потому что это не только не проходят. С момента выхода, наверное, учебников ОБЖ очень многое изменилось, очень многое дополнилось. Появились разработки, основанные на практическом опыте оказания угу. первой помощи, как российском, так и международном. И, к сожалению, при обучении эти нововведения, они не учитываются. Угу. И поэтому наша миссия — это, начиная уже со школы, детей направить в правильном направлении для того, чтобы они показывать им, как правильно это делать, чтобы они, если встречаются с какими-то материалами, которые очень часто оказываются ошибочными, чтобы они понимали, что так делать не нужно. Нужно делать определенным образом, они знают, где эту информацию взять. Мы им даем ссылки на разнообразные источники, где последние рекомендации, и они очень просто изложены. Первая помощь — это то, что доступно любому человеку с любым уровнем образования и даже детям.
Я тут, кстати, задумалась. Ну вот в теории все выучили, на практике потренировались, а как не растеряться, если вдруг, не дай бог, вот перед тобой человеку стало плохо? Мне кажется, такой столбняк у многих, и все, и что делать, и все знания из головы вылетают, и куда бежать, кого звать?
Мы часто, можно сказать, подшучиваем над своими учениками, мы им эти ситуации разыгрываем между собой. То есть идет просто занятие, мы, допустим, разбираем какую-нибудь тему, допустим, остановку кровотечения мы сегодня разбираем. Но в это время один из инструкторов или один из уже долго занимающихся, мы его просто подговариваем, можно так сказать. Ага. Вот, ты сегодня падаешь в обморок. Ага. Вот, мы в этот момент уходим, и ситуация разворачивается уже непосредственно перед людьми, обучающимися. Вот и ситуация, вот он обморок, и что они при этом будут делать? И поверьте, после таких занятий они готовы уже ко всему, и они ждут всего от нас.
А что они делают? Теряются или как-то пытаются сообщать, скооперироваться, что-то предпринять, гуглят, может быть.
Вот это у вас там иммерсивный театр, друзья. Там, мне кажется, вот я бы вообще не справился с этой ролью. Я бы упал и начал смеяться. Мне кажется,
или
это...
рядом бы с умирающим.
Или рядом бы, да, и все. Как они реагируют?
Они реагируют по-разному. Есть два варианта реакции. Первый — это те, которые пытаются что-то делать, и в процессе они вспоминают, чему их учили. А вторые, которые в первый раз они растерялись, но потом они поняли, что в следующий раз нельзя так сделать. То есть если что-то случится, они должны быть готовы. Они себя сами настраивают психологически. Они потом готовятся иначе. Они каждое занятие воспринимают, честно, более углубленно, они более на нем сконцентрированы, потому что не знают, что это может произойти. И чем особенно первая помощь, тем, что ты никогда не знаешь, когда она от тебя потребуется.
29-75-75, телефон нашего прямого эфира, код города Ставрополя 8652. Звоните, задавайте вопросы спасателям. Так классно, даже спасатели, ну ладно. И можете также в группе ВКонтакте писать вопросы, мы с удовольствием зачитаем. Радио Маяк Ставрополь, 104.3 FM. Оксана, раз мы уже с тобой говорим, как ты туда попала вообще?
Произошло это, честно, расскажу, в 2014 году. Вот, да, это произошло еще до образования Всероссийского студенческого корпуса спасателей, куда я попала позже, а все началось с общества спасателей СТГМУ First Aid. Вот. Это общество образовалось после Олимпиады Асклепий, когда мы поняли, что необходимо не только нам иметь эти знания оказания первой помощи и отрабатывать их в медицинской среде, а эти знания необходимо популяризировать. Первую цель, которую мы поставили, это затронуть город Ставрополь. То есть не какой-то глобальный масштаб взять, а хотя бы обучить жителей города Ставрополя оказанию первой помощи. Так Олимпиада превратилась в общество, постоянно существующее на сегодняшний день также, которое называется First Aid. Вот. И мы занимаемся тем, что обучаем оказанию первой помощи, сами ее оказываем и передаем свои знания любым, совершенно любого возраста, любой профессии людям нашего города.
Позже... Нужно у нас это в редакции сделать. Ладно.
Вообще принято уже сразу. Мы с вами потом с удовольствием обсудим, потому что мы в своих занятиях никому не отказываем. Вот. А позже, да, позже уже поступило предложение в начале этого года, когда открывалось наше отделение, о том, что можно расширить сферу своей деятельности, можно какими-то еще дополнительными навыками обзавестись, и почему нет. И, честно говоря, я долго не думала, я позже уже осознала, куда я попала. Вот, и то, что на первой помощи это все не ограничится, и почему нет, то сейчас я полностью рада, довольна тому, что мы в каком-то направлении движемся, которое мне нравится, которое является частью моей будущей профессии.
И которое вообще многим необходимо. Кто может стать спасателем, Владислав?
Каждый желающий или у вас какой-то, может быть, взять? Кастинг проходит?
Ну, экзамен, да, наверное, какой-то, или собеседование, не знаю.
На самом деле, если углубиться немного в законодательство, там все просто описано. Спасатель — это гражданин Российской Федерации, старше возраста 18 лет, аттестованный, подготовленный на проведение аварийно-спасательных работ. Есть организации, которые имеют право, они лицензированы для того, чтобы обучать по этим программам. Есть органы специальной комиссии, которые проводят итоговый экзамен, аттестацию так называемая, и все, пройти обучение, сдать. Но это довольно-таки тяжело, многие отсеиваются на самом деле. Кто-то понимает, что это не их, кто-то понимает, что груз ответственности слишком высок, потому что это действительно так.
Но это, получается, студенческий корпус спасателей, то есть там только студенты, верно?
У нас в приоритете своем, да, только студенты, ну, вернее, как молодежь. В основном люди в возрасте от 18 до 30 лет, но по достижению 30-летнего возраста никто никого никуда не просит уйти, и у нас таких прецедентов еще нет, мы молодое отделение. Но когда они появятся, такого не будет.
Сколько у вас уже людей?
На данный момент у нас 34 человека.
А как они о вас узнают? Вы как-то популяризируете, может быть, группы ВКонтакте создаете, зовете друзей?
Так исторически сложилось, что наше региональное отделение, оно появилось позже тех отрядов спасательных студенческих, которые образовались в образовательных учреждениях. Отряду Аграрного университета уже несколько лет, Северокавказского федерального университета тоже уже не один десяток даже. И, как упомянула Оксана, First Aid тоже не один год. Потом появилась необходимость объединиться, чтобы расширить поле деятельности, консолидировать усилия, так сказать. А распространение информации люди узнают, зачастую те, кто занимается чем-то в около таких смежных специальностях с нами. Может быть, они занимаются туризмом, может быть, они занимаются альпинизмом, им это интересно. Или они просто проникнуты этой философией, они и сами находят.
Давайте по проблемам тогда пойдем. Итак, купальный сезон.
Уже скоро, прям.
Ой,
совсем.
Ты купила купальник?
Конечно.
Да? Хорошо. Итак.
Отвлеклись.
Да, у меня, извините, у меня, мне кажется, пятница каждый день последние несколько лет. С какими опасностями можно столкнуться во время купального сезона? И мы говорим не только об утопающих, да, что еще может произойти?
Ну, прежде всего, у нас погода, купальный сезон, жара, это тепловой удар, это может быть солнечный удар.
Если и сразу пляж... как вот, что делать в этой ситуации? Вот проблема и что делать, чтобы мы сразу все узнали? Тепловой удар.
При тепловом ударе человек может почувствовать слабость, может потерять сознание. Если вы видите, что кто-то перед вами рядом, купающийся, может быть, находящийся в воде, не дай бог, или находящийся рядом с вами на шезлонге, человек, увидели, что ему стало плохо, может быть, он начал задыхаться. Оттащите его в тень, пожалуйста, накройте его мокрым полотенцем, дайте ему воды. Если он в одежде какой-то, ну, всяко возможно, может, какой-то странный человек в пляже находится в одежде, снимите с него одежду, чтобы...
Снимайте.
Да.
С него одежду.
Обязательно расслабить пояс, верхнюю, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Поместите его в тень и наблюдайте за его состоянием.
Так, что еще может на пляже случиться?
И прежде всего всех призываю, слушателей и неслушателей, надеюсь, что все это знают, купайтесь прежде всего на оборудованных пляжах. Что значит, что он оборудован? Это прежде всего находящиеся на его территории спасатели, которые следят за безопасностью купающихся. Плюс ко всему это обследованное дно водолазами. То есть там не будет, каких-то осколков, консервных банок, потому что люди разные бывают. И, к сожалению, зачастую со дна достают очень-очень много мусора, который может просто повредить, порезать. Нет каких-то веток, в которых можно запутаться, водорослей. Вот, покупайтесь прежде всего там. Ну, на диких пляжах можно запросто порезать себе ногу, рассечь, можно запутаться в водорослях,
ветках. Мой страх на самом деле... А еще мой страх — это если кто-то в воду заползет по типу змейки какой-то и укусит. Вот в этом случае что делать и вообще насколько это реально, реальный страх?
Он оправданный у Юли этот страх или нет? Или можно и не бояться?
Насколько я знаю, у нас в Ставрополе можно не бояться змеек. У нас максимум это ужи, которые периодически...
Тоже весьма неприятно.
Да, весьма неприятно. Единственное, что с вами, наверное, в таком соседстве может случиться в водоеме, вы сильно испугаетесь. Вот, и быстрее поплывете к берегу. На самом деле у нас, к счастью, в водоемах не водится каких-то животных, которые могут причинить вам вред вашему здоровью. Вот. Другое, что может случиться, да, это какое-то неадекватное поведение на воде, вот, которое может за собой повлечь, конечно же, уже более тяжелые последствия, вплоть до утопления.
А что за неадекватное поведение?
Ну, точно так же, вот плыла рядышком какая-то змейка, вот, вы испугались. Вот. И, допустим, вы начали часто дышать, то есть у вас начался испуг, приступ паники в воде. В данной ситуации вы уже забываете о том, что, где вы находитесь, вы забываете о том, что вы плывете, и вы просто начинаете тонуть. Были такие случаи. Вот. Поэтому здесь главное самому знать, что тебя ожидает в воде, для того, чтобы это с вами максимально, ну, не случилось. Если такое происходит, обязательно обращайте, пожалуйста, внимание на тех, кто с вами. Чаще всего мы одни не приходим на пляж куда-то купаться. Вот если вы сидите на берегу, а ваши товарищи, друзья, родственники, они в этот момент плавают, смотрите за ними, пожалуйста, за ними наблюдайте. Потому что в данной ситуации сложно помочь себе.
А если, допустим, человек плавать не умеет, но он увидел, что другой человек тонет?
А поднимайте панику. Поднимайте панику, потому что вас, людей вокруг много. Конечно, за вами, да, за вами всегда следят спасатели. Но спасатель, как правило, он один, вот, и он далеко. И чтобы вас заметили, чтобы заметили эту ситуацию, необходимо ваши действия, необходимо либо привлечь тех, кто рядом. Возможно, кто-то окажется, ну, вот, знаете, просто отдыхали вот рядом, он чемпион по плаванию, вот просто отдыхал рядом. Он вам быстрее поможет, чем спасатель, который, допустим, добежит с вышки.
А как же те случаи, когда человек начинает тонуть, его бросается спасать не профессионал, а тот человек в воде, он же в панике, начинает как бы пытаться выбраться и тянет, топит вот, того спасателя как раз.
Да, есть такое тоже. И это к вопросу, опять же, о первой помощи. Первая помощь не заканчивается сердечно-легочной реанимацией, как многие думают. Да, есть такое мнение. Вот. И особенность есть, да, это спасение утопающих. То есть как правильно подплыть, то есть подплыть нужно к нему сзади. Вот, как правильно его обхватить вот, под руки, и как правильно самому при этом действовать. Вот, поэтому, если вы правильно все эти одно за другим проводите действия, вы максимально себя можете обезопасить. Конечно, мы разговаривали со спасателем недавно как раз на эту тему, и они рассказывали о том, что я все делаю правильно, но он меня в два раза больше, и я чуть не утонул. Да, бывают, конечно же, и такие случаи. Вот, но в этот момент всегда вы можете, допустим, подплыть вдвоем, если вы точно не знаете, что делать, вы с другом хорошо плаваете, вы можете подплыть вдвоем и друг друга и страховать, и в то же время доставать того человека, который в воде. И, пожалуйста, соизмеряйте свои силы. Если вы девушка 15 лет, которая, да, чемпионка КМС по плаванию, а там тонет мужчина, килограмм под 140, ну, да, маловероятно, что вы его сможете достать, несмотря на то, что вы находитесь даже в воде. И там соотношение ваших габаритов, оно иное, нежели на суше. Вот, и, пожалуйста, да, прежде... Какое первое правило вообще оказания первой помощи? Это собственная безопасность. Никогда не делайте так, чтобы пострадавших стало двое.
Еще отличное правило. Еще одна тема – это безопасность во время массовых мероприятий. Вы тоже этим занимаетесь. А у меня вот на слуху последняя, да, вот студвесна.
Да.
Тоже сколько людей было, сколько студентов. Это вообще с ума сойти. Как обеспечить эту безопасность и чем опасны такие массовые скопления людей?
Опасны массовые скопления людей – первое, на что мы обращаем внимание, это поведение людей в толпе. Для этого мы, для обеспечения безопасности, мы распределяемся равномерно, у нас у каждого есть своя точка, с которой он наблюдает за определенным количеством людей. То есть это наша задача обеспечивать максимальную безопасность людей в толпе. Если мы видим, что что-то происходит, да, мы вмешиваемся, но это специфическая достаточно работа, это то, что нас... с более профессиональной точки зрения, интересует, то есть это поведение людей, возможно, возникновение паники, провокация паники в толпе. Вот. Это то, что случается нечасто. Другое дело, что при массовом скоплении людей многим необходима помощь. Допустим, вот во время концертов, что было? Маленькие дети, которые находятся в большой давке, на нижнем ярусе, то есть они ниже по своему росту по сравнению с окружающими. Родители чаще всего в этот момент, они заняты чем? Они заняты просмотром концерта, это их любимые группы, исполнители, которых они знают, с молодости подпевают песни, и, честно, они периодически забывают о своих детях. И хотелось бы обратиться, наверное, к жителям города Ставрополя. Пожалуйста, не делайте так, не приводите маленьких детей на такие массовые мероприятия. Мы с этим очень часто сталкиваемся. Они не обращают внимания на детей. То есть, блин, мам, мне жарко. Вот, а когда мы пойдем домой? Ну, подожди чуть-чуть, подожди еще немножечко. У нас такое бывает очень часто. И они не замечают того момента, когда ребенок начинает терять сознание. Просто из-за того, что ему недостаточно воздуха. Вот, в этот момент не сразу поднимается паника вот в этой точке, и сразу люди не знают, что делать. Родители начинают паниковать, и они не могут выйти. Они не знают, что делать со своим ребенком. Наша задача в данной ситуации реагировать на этот момент. То есть реагировать вовремя, подойти, сделать так, чтобы люди вокруг, они не...
расступились.
И расступились, и прекратилась паника, потому что тут же появляется огромное количество желающих помочь, которые не знают как.
Такие советчики.
Да, советчики.
Ой, это у нас, да, много.
Вот. Первая задача, да, если вы квалифицированно можете оказать первую помощь, либо вы можете оказать ее лучше тех, людей, которые находятся вокруг вас. Первая задача – это завоевать их авторитет в данной ситуации. Наша задача – вмешаться и сделать так, чтобы эта ситуация не коснулась никого, кроме самого пострадавшего. Вот, вывести родителей, оказать им помощь и привести в чувство ребенка. Вот. Также у нас часто бывают на массовых мероприятиях, это да, это обмороки, это всего лето, чаще всего летом, это опен-эйры различные, вот. Это мелкие травмы, повреждения, это неадекватное поведение в состоянии алкогольного опьянения периодически. Вот мы здесь действуем совместно с сотрудниками полиции.
Только хотел сказать, там же буйные такие могут быть.
Да.
Это хорошо, когда ты напился и тихий, а когда буйный, там это вообще не остановить таких.
Да, ну и разнообразные случаи, которые связаны с обострением хронических заболеваний, с экстренными какими-то состояниями. Ну, что отличает, наверное, нашу работу, мы готовы ко всему потенциально в любой ситуации.
Алина, о твоей работе вообще. Ты активистка, правильно, отделение? Что это значит? Участвуешь ли ты тоже вот в таких мероприятиях? Как это все происходит у тебя?
Да, конечно, мы всегда, аграрный университет, всегда везде участвует. Также мы не только проводим какие-либо спас-работы какие-то, также мы проводим мероприятия для детей. Мы ездим также по школам, проводим с детьми лекции. Ну, в основном это было 1-4 классы. Также мы проводим для них мероприятия, какие-либо соревнования, чтобы их чему-то обучить, и чтобы им было интересно это.
Ну, только хотел сказать, да, именно с детства. Как доступно объяснить детям, ну, чтобы им все было понятно, действительно.
Ну, проще всегда это через игру, чтобы детям было действительно вот им интересно. То есть тоже также принимаем участие во всех массовых мероприятиях.
Всех ли берут вообще сейчас в спасательный отряд? Ну, то есть, допустим, если я студент, я уже не студент. Допустим, есть студент, который хочет попасть в корпус спасателей, да, студенческий. Что ему нужно?
Ему нужно, прежде всего, как я уже и говорил, огромное желание. Желание, прежде всего, помогать другим, далее работать над собой, потому что это тяжело. Желание быть постоянно готовым к реагированию на разные ситуации, как говорила уже Оксана, потому что в любой момент может случиться, не дай бог что, на самом деле это так. И тебе необходимо быть готовым к быстрому реагированию на эту ситуацию. Это может быть поиск пропавшего ребенка, как это было в марте, если мне не изменяет память, в Ипатовском районе. Это может быть наводнение, которое случилось больше года назад, уже 25 мая. Получилось, что мы тогда, как студенческий спасательный отряд, помогали профессиональным спасателям поисково-спасательного отряда.
Там на месте, в Ипатовском районе, получается?
Да, это было село Левакумка, именно наше подразделение СКФУ было туда отправлено. Подразделение аграрного было отправлено в город Светлоград. Все по возможности помогали, потому что тогда требовалось очень-очень много рабочих рук, конечно, на самом деле. И об этом никто не знал, но люди были готовы и благодаря этому сумели справиться.
Сейчас что именно вы проходите в плане подготовки? Да? Вот сегодня я понял так, что была первая помощь. Что дальше? Какие еще темы?
На самом деле, вот объем знаний, который необходим спасателю, он достаточно широк. Там, наверное, нет и никогда не будет каких-то ограничений, но подготовка, которую проходят ребята, это первая помощь, это тактико-специальная подготовка. Необходимо знать законодательство в этой области, необходимо знать взаимодействие различных экстренных служб. Это подготовка альпинистская, то есть, как говорили уже, для того, чтобы, допустим, забраться на какой-либо этаж, через балкон, какую-то квартиру, не дай бог в ней что случилось, утечка газа или оставшийся ребенок, который мог запросто включить утюг, оставить его как-нибудь, и там могло случиться возгорание. Необходимо знать и использовать альпинистское оборудование для этого. Также необходимо знать пожарную технику, аварийно-спасательную технику, элементы топографии, потому что если ты окажешься в горах, для того, чтобы снять какого-нибудь альпиниста, который травмировался и висит, грубо говоря, очень-очень грубо на веревке, его необходимо снять, необходимо туда добраться, необходимо сориентироваться, необходимо уметь обустроить лагерь, обеспечить свое существование, выживание в экстренных ситуациях, потому что они не всегда ведь и летом ходят в теплые время года. Это может случиться зимой, это может случиться где угодно.
Еще вы участвуете в грантовых конкурсах. А на что вы гранты хотите получить или, может быть, уже получали?
Был уже опыт. Мы получили грант физических лиц, грантовый конкурс заочно для физических лиц Российского федерального агентства по делам молодежи. Выиграли мы его на проведение патриотической акции. Если подробнее, то в августе 2018 года мы отправимся походом вахтой памяти по маршруту от Наурского перевала, это в Карачаево-Черкесии, до Марухского перевала. Это те места, в которых во время битвы за Кавказ шли ожесточенные бои. Наурский перевал, он история его защиты, обороны была подробно описана в книге «Тайна Марухского ледника». И это единственное место, один из немногих перевалов, который не был взят немцами. То есть это такой своеобразный рубеж, памятник стойкости и мужеству защитников перевалов Кавказа.
29-75-75, телефон нашего прямого эфира. Есть уже несколько вопросов, скоро зададим. Не переключайтесь, друзья, уходим на песню и продолжим буквально через несколько минут.
Маяк. Yeah.
Нескучный вечер на радио «Маяк» Ставрополь 104.3 FM продолжается. Владислав Акимов, Оксана Бруковская, Алина Сайкиркина сегодня у нас в гостях. Это Всероссийский студенческий корпус спасателей. Юлия Содикова.
Кирилл Лушников.
Юлия не спасатель. Это я так ремарочку делаю. Совсем. Друзья, мне кажется, каждый спасатель должен быть еще и таким талантливым психологом. Потому что иногда так получается, что человеку нужна именно психологическая помощь.
Или родственникам зачастую.
Или родственникам, да. Как это тоже происходит? То есть вас тоже этому обучают? А если нет, то где черпать знания?
Да, есть такое направление в первой помощи, как первая допсихологическая помощь. Угу. Это методики реагирования на самые часто встречающиеся экстренные, чрезвычайные реакции людей. То есть это ситуации, когда человек впадает в истерику или, наоборот, в апатию, когда до него невозможно достучаться. Это когда человек агрессивен, когда он свое горе он выплескивает в качестве гнева на окружающих. Это ситуации плача. Это те реакции, которые у людей зачастую в данной ситуации, они никак не могут контролировать, они не могут сами с ними справиться. Люди окружающие зачастую делают ошибки при реагировании на такую ситуацию. Допустим, если человек, он в апатии, то есть он никак не реагирует. Люди подходят к нему, смотрят, ну сидит и сидит, и ладно. Тут что-то такое чрезвычайное происходит, а он сидит. Тут два, опять же, варианта реакции. Кто-то злится, не понимает, что человек, он не может предугадать. Вот вы правильно до этого сказали, что «а как понять, что ты не растеряешься?» Для спасателя важно знать свою реакцию. Для меня, честно, одно из первых таких реакций для себя было, когда я шла вообще в медицину, я знала, что в экстренной ситуации я спокойна. Я спокойная, я могу мыслить. Это было главным, наверное, критерием, на который я обратила внимание. Я подумала, возможно, что-то в медицине у меня действительно получится, как мне хочется. Есть люди, которые в экстренной ситуации, они истерически смеются, да, есть такое. И это тоже нормально. То есть не нужно подходить к человеку и говорить, ну вот что ты смеешься, вот тут такое происходит, а вот ты смеешься. Он не может прекратить. Это важно понимать. Люди, которые находятся вокруг тебя, каждый имеет право на свою реакцию. Для нас важно из этого категории вычерпывать тех людей, которые опасность несут для окружающих. То есть люди в агрессии, они могут нанести вред окружающим, физически чаще вред. Другое дело, что люди, которые вступают с ними в конфронтацию, они могут посеять панику. То есть один человек выражает гнев, другой считает, что это против него, третий подключается, и здесь начинается уже потасовка. Угу. Хотя на самом деле ситуация иная требует реагирования, та, на которую отреагировал первый. Возможно, там обрушение здания, да, в нем находились родственники этого человека. Он бросается им на помощь, он потенциальный новый пострадавший. Необходимо сделать так, чтобы этого не случилось. Ситуация плача, она считается такой максимально защищающей. То есть если ты из любого другого состояния человека вывел на плач, то есть он сбрасывает в себя всю эту энергию, это считается уже максимально на первоначальном допсихологическом этапе эффективным твоим решением, эффективной твоей деятельностью. Из любого состояния, если ты смог его перевести в плач. Другое дело, что мы должны еще распределять свои усилия. Если ты работаешь с человеком, ты не можешь выключить себя, не можешь подвести своих коллег и, допустим, остаться, успокаивать его. И контроль этот, это планирование психологическое, оно в нашей работе очень важно. И этому невозможно, наверное, научиться на книжках, этому невозможно научиться, следуя каким-то правилам. Это ты должен знать, почему так происходит. И в какой-то момент со временем появляется уже чутьё к человеку. Ты знаешь, с какой стороны правильнее будет подойти именно в данном конкретном случае. Но это, наверное, самая сложная часть из работы спасателя.
Вообще работа очень сложная. И мне кажется, без юмора никуда. Спасательный юмор какой-то определенный есть у вас? Какие-то шуточки, я не знаю, еще что-то? Или это все слишком жестоко, и мы это не можем говорить в эфире?
Есть определенный, да, есть специфический альпинистский юмор, есть специфический медицинский юмор. Зачастую во время каких-то происшествий ты реагируешь просто ситуационно, периодически, да, появляются шутки, конкретно связанные с деятельностью. Но они чаще не запоминаются. Вот они, да, юмор помогает зачастую справиться со стрессом.
Осталось совсем немножко времени. О планах. Что в перспективе у вас?
На самом деле планы грандиозные, есть желание огромное развиваться и продвигать это дело и на Ставрополье, и во всей России, помогать остальным региональным отделениям. Конкретно по поводу Ставропольского края есть проект по стройке центра подготовки волонтеров, который будет включать в себя и спортивный зал, и скалодром для физической подготовки, и актовые залы, и учебные классы. Для того, чтобы стать таким консолидирующим, наверное, органом, единым местом, где могли бы собираться волонтеры не только направления нашего, допустим, да, добровольцев ЧС, но и другие. Потому что многие добровольцы, педагогические отряды, отряды проводников, строительные отряды, они отправляются в летний период в основном на основное место своей занятости. Кто-то на всероссийские стройки, кто-то в детские лагеря, и всем этим ребятам как минимум необходимы знания той самой первой помощи, потому что это может случиться где угодно и когда угодно. Также продолжать участвовать в различных конкурсах, мероприятиях для того, чтобы популяризировать, повышать уровень культуры безопасности людей, потому что, опять-таки, это основа основ, наверное, взаимопомощь, взаимовыручка и помощь ближнему.
О самом болезненном наши слушатели, мне кажется, только проснулись, наконец-то проснулись. Наталья пишет, при каких условиях спасательная операция проходит сложнее всего? Ну, это вот вопрос исключительно к вам, да, к спасателям. То есть, а что для вас самое сложное?
Вопрос к нам, но все же у нас еще недостаточно много опыта. Может быть, это и хорошо, потому что нам еще не довелось участвовать в большом количестве, значит, их было мало, таких крупномасштабных ЧС. Огромная сложность в случае, если большое количество пострадавших, если в основном это если техногенные завалы, взрывы зданий в ночное время, когда большинство людей находится дома, и если происходит обрушение, большое количество жертв, большое количество очевидцев, которым необходимо оказывать психологическую помощь, трудоемкий процесс разбора завалов, плюс массовые крупномасштабные ЧС, когда привлекаются сотни и сотни работников, добровольцев, волонтеров, высокая сложность координации всего этого для достижения максимальной эффективности.
Юлия верно сказала, что эфир уже подходит к концу. Я вам пожелаю, знаете что, изучайте. Пусть у вас эта учеба дальше продолжается, пусть увеличивается количество спасателей в вашем корпусе. Но это лето проведите
спокойно.
Да, спокойно, да, вот, знаете, загорайте. Будьте спасателями, да. Но главное, чтобы вот этой работы, вот такой, да, вот чтобы тонущих, этого не было. Чтобы пусть у вас все будет хорошо, друзья.
Спасибо большое.
Спасибо.
Огромное.
Это то, что мы обычно желаем в конце своих мастер-классов, говоря о том, что мы надеемся, что эти знания, которые мы вам сегодня передали, вам никогда не пригодятся.
Вы их запомните.
Да, вы их запомните, да. Будьте готовы, но вам они никогда не пригодятся на практике.
Огромное вам спасибо. Владислав Акимов, Оксана Бурковская, Алина Сакиркина, Всероссийский студенческий корпус спасателей, оригинальное отделение. Огромное вам спасибо, что вы к нам пришли. Хорошего вечера.
Пока-пока.
Юлия Содикова.
Кирилл Лушников.
Да, услышимся завтра. Это «Нескучный вечер» на радио «Маяк» Ставрополь, 104.3 FM.
«Маяк». За рулем автомобиля. В наушниках.
Из динамиков компьютера.
Из винтажного радиоприемника.
В машине.
Дома.
В гостях.
Когда путешествуешь.
Он всегда с тобой.
Нескучный вечер. Нормально.
Show me what you got.